Давайте начнем, пока не все сошлись, мы так разомнемся вопросами всякими. Какие вопросы у кого есть, задавайте, мы их обсудим, а потом тему начнем. Пока все соберутся. Какие вопросы есть?
Вопрос такой, что касается конца света, что сейчас предвекает. Какие ваши мнения, кем это заказано, на чьей-то год? Вот, 22-й
год. Кем это заказано? Это никем не заказано. Кем заказана вот зима, которая на дворе? Мы же не удивляемся, кто же такой нехороший заказал зиму. Мы знаем, что есть цикличность. Просто цикличность. Цикличность в жизни человека, цикличность в жизни семьи, общества, природы. Есть различные циклы. Какие-то изучены, какие-то не изучены. Такие короткометражные циклы изучены все. Мы их знаем, потому что они неоднократно проходили на наших глазах. Ну, люди, которые заняты не только то, что у них под носом находится, а немножко думают, там, есть ли жизнь на Марсе или что-то такое, то есть у них немножко, ну, есть время для чего-то другого, это говорит о хорошей карме, что у них есть время о чем-то подумать. Это ученые, всякие философы, да, есть целые, ну, карма целых народов, один народ сильно занятый, другой не сильно занятый, ну так вот. И благодаря этим, ну а сейчас информация расходится очень быстро, интернет, все такое, и мы знаем, что есть циклы более такие глобальные. Веды говорят о больших циклах, 432 тысячи лет, вот это Кали-юга, вот это цикл большой. До этого был тоже цикл, который в два раза больше. 432 умножить на 2. До этого умножить на 3. До этого на 4. И таких получается 4, 3, 2, 1, 10 будет. Да? Это называется Маха-юга. И вот в эту Кали-югу прошло приблизительно 5000 лет от начала Кали-юги. И во всех... Есть веды, и в части вед есть пророчество. Пророчество, что когда-то будет. Например, Иисуса Христа предсказали за 3000 лет, это Париша Пурана, что придет такой-то, возьмет грехи мира, в пищу будет молоко и мед. Будда описан, рост, вес, глаза, все аватары вот эти описаны. Что будут, как будут вести себя люди, и какие события будут происходить. И вот эта эпоха полностью описана. Ну, во-первых, конец света, если так научно или так на санскрите, называется пралая. Пралая. Это резкие изменения, к которым люди не могут физически приготовиться, не в состоянии, или не успевают даже, бывает не успевают. Вот. Ну и связано с какими-то большими жертвами. Ну, вот это место между югами. Вот 5000 лет назад. Если брать разные источники, одни говорят, был потоп, другие говорят, была жуткая война, практически все погибли. Ну, что-то такое было. Гибель мамонтов, гибель Атлантиды. И все почему-то падает на одну и ту же дату. 5000 лет назад. Приблизительно, плюс-минус. Причем во всех там этнических этих группах, далеких совершенно друг от друга, ну, почему-то одно и то же говорят. Ну, это говорит о том, что, наверное, что-то такое было. Вот. Это Кали-юга, вот этот вот, что идет, ее край очень далеко. 432 тысячи лет длится, прошло всего 5 тысяч лет. Но сказано, что в эту Кали-югу будет вкрапление Сати-юги, вот это самого первого периода. Вот, то есть золотой век, серебряный там. И сейчас железный век невежества. Вот. По некоторым источникам, почему я говорю по некоторым источникам? К сожалению, что такое Кали-юга? Кали-юга это люди деградируют настолько стремительно, просто как будто человек падает с 10 этажа, не успевает даже ничего понять. Настолько быстро. Буквально за 300 лет человечество утеряло свою историю. 300 лет назад все знали, что, откуда идет. Веды говорят, что сначала были люди выше ростом, умнее, память лучше, и способности очень-очень были такие. То сейчас, и все знали, что немножко хуже-хуже становится, то сейчас все уверены, и во всех учебниках мира написано, что сейчас становится лучше и лучше, а вначале были дикари. Чтобы уничтожить историю, все следы, что раньше было лучше, на это потребовалось время. То есть первое, что легче всего уничтожить, уничтожить письменные свидетельства. Семь самых крупнейших библиотек мира, Александрийская в том числе, в Кремле, вот в Московском Кремле, и, ну, в общем, семь крупнейших библиотек, которые, вот мы знаем, Александрийская библиотека, да, там было, да. Да, там были такие, что вот. Ну, таких семь библиотек было. Почему-то они вспыхнули практически одновременно в разных уголках Земли. Это говорит о очень хорошей организации тех, кто это делал. Практически одновременно были уничтожены все памятники. То есть на всех храмах были фрески сбиты, которые могли подсказать людям, какие события были и когда они были. Летоисчисление, все, то есть сейчас далеко не секрет, что не 2000 лет назад Иисус был, а всего 8000 лет назад. Вот. Причем все даты, они растянуты. Артефакты уничтожаются. Но самые серьезные артефакты — это люди. Потому что речь, обычаи, обряды, там всякие вот эти вот. Вот я вот только в воскресенье приехал, везде, где я не бываю, я просто узнаю такие ужасные вещи. Например, когда немцы заходили в Бердянск, это рассказывали мне просто очевидцы, рассказывали. Заходили в Бердянск, что там было. То там зашло 4 танка или 2 танка всего, легких танка немецких, и какой-то разведбатальон. Ну, не бог весть, какие силы. Вот. Сразу была объявлена мобилизация, все уходят. Чтобы немцам ничего не оставлять, пшеницу просто облили бензином, там соляркой, где подожгли, где не подожгли. А местное население-то осталось. Вот. Вывели уголовников, там, которые в тюрьмах не успели, просто расстреляли. Немцы пришли в шоке, тут просто горы трупов. А войска отступили, они вполне могли бы дать отпор. После этого немцы там укрепились, просто горстка, один пулемет, один зод. Собрали всех, я не помню, называлось сколько тысяч людей, с Бердянской, со всех окрестностей. НКВДшники гнали их в спину, телеграфировали, что народ собран для боевых действий, дайте автоматическое оружие, был отказ. Винтовка была на 10-х, одна, 10 идут, этого убивает, следующий берет. Неделю стрелял немецкий пулемет. Немцы просто там, они с ума сходили. Люди просто шли, просто новые НКВДшники. Просто народ уничтожали. Почему? Потому что люди знали, какой народ здесь был. Например, все священные места перенесены. Иерусалим — это не Иерусалим. Наш Новгород — это не Новгород, а Ярославль на самом деле. Во всех традициях перенесены. Но люди-то помнят. Названия рек, есть эпосы Махабхарата, Рамаяна, там слово полку Игоря, и там есть названия рек и мест. И нетрудно сделать карту и переименовать. Но местное население-то помнит, значит, его надо что уничтожить. И сейчас ни один народ не уничтожается, как вот на вот постсоветском пространстве до сих пор. С такой скоростью. Ну, например, можно такой факт. Россия принадлежит 1/7 часть суши. Россия, это имеется там и Белоруссия, когда говорят русскоязычные. 1/7 часть суши. На ней проживает 4% населения. Вполне жилая территория. 4% населения. С такой скоростью ни один народ на Земле нигде не уничтожается. Почему? Потому что эпицентр был здесь. И во всех историях, где мы не возьмем, история Древнего Рима, история там того, сего, А то, что здесь творилось, ничего нету. Были дикари. Но настоящая история, эпицентр-то был здесь. Эпицентр был здесь. Самый древний язык. Все языки, это все ученые всех стран доказали уже давно. Происходит от санскрита. Русский язык от санскрита не отличается вообще. Один санскритолог, как его звали, Дурга Прасад Шастри, приехал в Москву, под Москву, это вот недавно приехал, начал говорить и был в шоке, говорит, а на каком языке они говорят? Он говорил на английском, они сказали на русском. Потом он приехал в Подмосковье, а в селе там, то есть в городах язык уже подпорченный англизмами, там это техническими терминами. А в селе, ну, говорят, что ну, сельский язык такой, на самом деле он ну, меньше испорченный. Он говорит, они говорят на чистом, архаичном санскрите, на чистом языке, да. А дело в чем? Дело в том, что прогресс человека, народа, привычки, характер зависит не даже не сколько как от национальности, сколько на каком языке он говорит. И поэтому. И вот все знают, вот сейчас вот служба знакомств, интернет, что женщины отсюда, не имеется в виду русские женщины, а имеется в виду русскоязычные женщины, они пользуются особой популярностью, то есть за них, ну, их в жены, они везде приживаются. И, то есть то, что даже в религиозном смысле, ну это я немножко отклонился. Апокалипсис, конец света. Значит, зачем я это говорил, что все уничтожается? Потому что в первую очередь это уничтожается в религии. В религии пропагандируется такая вещь, что были такие святые, а вам до них никогда не допрыгнуть. Вот. Значит, можете от моего имени плюнуть в лицо каждого, кто это скажет, что мы не готовы. Кто начнет говорить о высоком уровне. Нет. Религия сразу доступна человеку, сразу. Если кто-то говорит, ой, я еще не на высоком уровне, ну скажите, ну ладно. Но если кто-то других начинает в этом убеждать, можете плюнуть ему в лицо, это негодяй. Особенно люди, которые говорят на санскрите, то есть на русском, они уже готовы. Вот это, они уже готовые люди. И практика показывает, что они уже могут это все делать. Вот. Итак, поскольку, для чего эта длинная речь, я к тому, что та информация, которая находится в религиозных источниках, искажена по максимуму. И говорят, что вот религия, вот Господь, а те, вот они, материалисты, ученые, да, ученые-негодяи. Но ученые-негодяи, они просто смотрят факты и начинают немножко удивляться. Потом они как бы заново все открывают, они, ну, пионеры. Открывают то, что религия так прятала, и вот, к счастью, произошло так, что отделение науки от религии, раньше это не было. Отделили. Ну и с чем там боролись, на то и напоролись. И отделенная наука начинает находить некоторые факты. Некоторые факты, что это было не там, а там. Сейчас идет суд там в Иерусалиме, что все вот эти доказательства, что там вот был Иисус и все такое, все полностью подделка. Да. А и чем они это доходят? Это спектральный анализ, вот, ну такие вот всякие вот документы смотрят, сейчас это, ну знаете, как в криминалистике по почерку может определять, по вот эти знаки были нанесены позже, на пару столетий, вот они находят, да. Потом вот, например, вот есть Радзивиллова летопись, это на которой основывается до сих пор, что вот история государства российского, полностью подделка, нашли какие и несколько раз она подделалась, развилась вот эта летопись. Там знаете, как что было? Листы были убраны, где убраны первые два листа, где было ясно, что огромное государство, могущественное государство, просто убрано и написано. И там было видно, что написано позже. Что-то, ну, полные дикари были. Потом один лист просто убрали, потому что его даже заменить нельзя, подделка бы все равно обнаружилась, а другой, и было видно, что это спешно делалось. И обнаружилось это вот недавно. И так везде-везде. Но некоторые, почему уничтожалось больше это на той территории, которой это касалось, ну, например, в Англии документы сохранились о замечательном огромном государстве, Великой Тартарии, и там Иоанн Грозный был, который над Англией, над Францией, а не только там где-то. Вот. Вот. Я к чему говорю, что к концу света. И есть научно, их называют апосампрадая, или они научные, или их сатанизируют. Например, вот есть такая госпожа Блаватская. Госпожа Блаватская, кстати, она Днепропетровская, вот, которая организовала Всемирное Теософское общество. И вот мне пришли, вот не помню, 12 или 10 браманов, и сказали, Кали-юга закончилась тогда-то, тогда-то, Сатья-юга начала, и сказали число, 1943 год, 22 августа, по-моему, 22 августа. Это как раз была Курская битва. Курская битва. Угу. Танков было. А, и советские войска вошли, вошли в этот, в Харьков. Он говорит, вот с этого момента закончилось и начинается что-то другое. Чем характеризуется время до и после? До — малейшее упоминание о том, что история чуть-чуть не так, просто смертная казнь на месте. А чуть позже что-то произошло. Что-то произошло, информация стала прорываться туда-туда, просто потерялся контроль над этим. Сейчас я могу вот об этом спокойно говорить, и меня до дому, надеюсь, приду и не подстрелят. Вот. То есть до 43-го года это было совершенно... Например, под чутким руководством Феликса Эдмуровича Дзержинского ходила ЧК и просто физически расстреливала лиц, которые, ну, подрывали просто своим, ну, экстрасенсы всякие или что-то. Их просто уничтожали, потому что была доктрина бытия определяет сознание, а какой-то там вот этих бабушек или священников, у которых, ну, которые вот были в духе и могли какие-то что-то сделать, чудеса, их просто уничтожали. Вот. Их заменяли, ну, своими людьми, вот это, да, и подорвали авторитет религии таким образом. И в это время что было? Самолеты, которые летали, земли не видели. Земля просто висела в воздухе от вот этой пыли, сколько танков во время... Никогда. Это там Сталинградский котел, это нам говорят, там что-то было. Вот Курская битва, когда была, там столько было танков, пушек и все. Летчики не только не видели, что внизу творится, столько танков не было во время войны нигде, такого скопления. Но они даже плохо видели вот друг друга, не знали, куда стрелять. Вот. И немецкие летчики с таким ужасом вспоминают, что их самолеты... сбивали вовсе не советские самолеты, а вообще какие-то летательные аппараты на самолеты не похожие, ну типа летающие тарелки. Некоторые самолеты просто взрывались сами у немцев. Немецкие асы вспоминают. Вот. И это очень похоже на ту Курукшетру. Курукшетру. Ну где Курукшетра, где Курск? Вот. И там есть совпадение по датам, есть совпадение по численности того и того. Вот странные такие вещи, да. Ну, конечно, та Курукшетра и эта Курукшетра, это был какой-то повтор, было какое-то завершение сценария, но неважно. Ну, скорее всего, Курукшетра была там, где была, но не в том дело. Я хочу сказать, что именно... И вот Блаватская потом это заявила, потом это раз и быстро замяли, а какая-то Блаватская, потом ее сказали, что очернили. Ну, извините, когда Блаватская приезжала в Индию, все ламы и браманы бросались ниц перед ней. Ниц. Такая толстая тетка просто, чего бы они что-то в ней видели. Это при том, что индусы в белом человеке не признавали от человека, способного к религиозной деятельности. Они смотрели на нее вот так вот. И потом такой вопрос еще возникает. Тайная доктрина в Советском Союзе была запрещена, ну, всегда была запрещена. Ну, чего бы ради? Ну, ладно, запретили какую-то там религиозную доктрину, а эту? Ну, какая-то там бабушка что-то написала не то там, да? Вот. Но это был подрыв не просто Советского Союза, это был подрыв мировой истории, потому что уничтожение Советского Союза, потом Россия, а до этого вот этой великой Тартарии, русов, это уничтожение всей цивилизации на Земле, всей цивилизации. И вот это и есть Кали-Юга. А теперь, вот этот переломный момент, и, ну, сразу на ум приходит 12-й год, который там у инков, ацтеков, да, вот это вот, календарь майя, вот этот вот, да. Не только у майя, это просто, ну, мы знаем, ну, потому что там нашли. 12-й год. Да, 12-й год. Есть подтверждение во многих религиях, которые указывают на 12-й год. Многие пророки указывают на 12-й год. Есть там некто Плыкин, отчество Федорович, а это не то Владимир, не то Виктор, не помню как-то. В.Ф. Плыкин, который был, кстати, в Запорожье. Он построил компьютерную модель, которая очень так лихо объяснила, как вращаются наши все планеты. Почему, например, Венера крутится в другую сторону, до сих пор ученые не поймут, почему там этот Уран на боку крутится, а не ось не перпендикулярна вот этой вот оси вращения. И эта же модель объясняет, она приводит к 12-му году тоже, что в 12-м году что-то будет. Так что будет? Еще идет большой наплыв рождаемости людей со странными способностями, то есть которые просто сообразительнее нас. Умнее, дети уже умнее. Умнее не потому, что они выучены, они нам их учить-то, в общем-то, нечему. Ну, некоторым традициям. А у них задатки. Да, задатки. То есть воплощаются души, которые готовятся к этому времени. И я тут уже говорил, что это не значит, что будет что-то хуже, а что-то лучше. Будет одновременно и хуже, и лучше. И мы сейчас наблюдаем взлет очень высочайших таких личностей, которые очень развитые. И в это же время появляются личности, которые деградируют, но дальше некуда. То есть такой график, это Чайтанья Чандрачаран Махарадж рисовал такой график, вот ось времени, да, вот за руками смотрите, ось времени, и немного вот были люди плохие, но вот какая-то была планка, и были люди хорошие, и дальше тоже не прыгали. И там финал апофеоз всего-всего духовного, это в театр сходить, и чтобы в семье был порядок, никто никому не изменял. Это считалось, это в фильмах прославлялось все. Ну вот приближается 12-й год, и резко пошла туда и вниз. И мы видим сейчас куча сатанистов появилась, да, вплоть до человеческих жертвоприношений, и при этом там святые, и при этом получаются люди, которые очень много людей, вот по телевизору даже, да, у них способности, они все это видят, все, а раньше было, столько людей не было. Да. Я, например, работал в ПМК, там каждый сварщик просто гнул электрод и находил там трубу под землей, вот так вот. Знаете, вот это биорамка и маятник. Биорамка и маятник, это на самом деле нет, согнутый электрод ему показывал, а это тело показывало. Так все, и это было нормально, ну как раньше у вас заходцы были. Это вот уже недавно, кто-то не верил, он говорит, да бери сам, и, ну, вера была такова, что раз, и у всех получалось, у всех, без подготовки, они не проходили никакие сенсорные курсы. Просто если ты сварщик, ты должен найти под землей, где у тебя вот это, вот и все. И это было так убеждение, и кто приходил, все это делали. И так, у меня тогда еще возникло подозрение, что на самом деле нас немножко обманывают, что мы гораздо на большее способны. Вот я работал в путях, и там был такой, ну, аппарат транспортировочный, который на рельсах ездит, называется диплор. Ну, обычно его два человека, и так тяжело. Я его брал один, и кто ко мне приходил, говорю, вот бери его, 100 метров проносишь. Я говорю, каждый человек это может делать. И все приносили, независимо от этого. То есть, я же не в гипноз его вводил. Вот. И очень, очень многие люди, и я помню своей дочери и сын, ну, моей знакомой, я сказал, человек может очень долго не дышать, и он никогда не устает. И моя дочка во втором классе переплыла Днепр. Вот я просто рядом с ними плыл, и все. То есть человек, это каждый, понимаете, каждый. Вот мне только сейчас вот позвонил один человек, я не буду говорить, что было и кто это, потому что вы его узнаете, а я не имею права, ну, как бы рассказывать, потому что, ну, не спросив его. А с этим человеком я очень долго, говорит, то у тебя там в гороскопе чудеса есть, вот это есть, а у кого нет, так их нету. А вот и он мне звонит, говорит, вы были правы. Там, где есть Господь, там будут чудеса, и гороскоп вообще ни при чем. И рассказывает просто ошеломляющую вещь. Просто это не один шанс из тысячи, там из миллиарда, из миллиона. Ну, такого просто не может быть. Он говорит, я понял, я поверил. Любой может, любой. Просто вот то, что это человек, любой может. И вот это и скрывается. Вот это скрывается. Мне говорят, я немножко отвлекся. Отвлекся от этого апокалипсиса, да? Вот. То есть, ну, по этому поводу Чайтанья Чандрачаранта сказал, конца света не будет, будет конец тьмы. Причем он это подтвердил там в славянско-арийских ведах, что-то такое было, и там это что. Просто
мацетика продавливает такую тенденцию, что все бежали в аптеку, покупали, бизнес на этом строят. Это что же он не
говорит? Суть в чем? Суть в том, что просто я эту тему говорил, не хочется мне, я постараюсь очень так скомкать ее немножко, ну, сархивировать. Идет расслоение на каких-то супердемонов и на суперсвятых. В среднем положении никто не окажется, потому что хуже нет среднего положения. Это значит, перемешали. Скрепки, гвозди, бигуди – это куча мусора. Если их расслоить, это будут вещи, которые функциональные. Вот в Сатью-югу демоны жили на разных планетах. Следующая юга, они в разных государствах на одной планете. Следующая в одной семье, следующая в одной человеке. В одном человеке, это значит, люди на этот момент прессовали груду мусора. Они настолько обзавидовались друг другу, и вот это, и каждый забыл о своем предназначении. Никто не знает, кто он. Все. И эта груда мусора, она ничего, на что не способна. И вот сейчас начинается разделение. Разделение. И каждый должен с кем стать? Самим собой. Вот я сегодня немножко буду про это говорить, самим собой. И, а не хочешь ты стать самим собой, заставят. То есть время толпы, время, ну, овец прошло, наступает время личностей. Хочешь ты, не хочешь, но не хочешь, тебя заставят. Что заставит? Обстоятельства. Ты не можешь просто слушаться, что старший сказал, что в газетах написали, так и будет. Ты просто не выйдет у тебя. Именно поэтому... Мы наблюдаем, глобальная ложь раскрывается, правители и религии, и это, и на кого надеяться? И мы обращаемся к религии, а там в религии говорится, христиане говорят, Дух Святой у тебя внутри, вот слушай его. Не все врут вокруг, но Дух Святой подскажет тебе, кто врет, кто не врет. И мы тут раз начинаем понимать, что, о, так раньше я тоже... Вот смотрю на человека, и вот я, не надо быть экстрасенсом, чтобы что-то недоверие к нему проявить, да? Вот что-то недоверяю я ему, а этому что-то доверяю. Что-то сразу кажется, вот хороший человек. Откуда я знаю? Мои, что я, натаскан на каких-то там курсах? Нет. Вот Дух Святой вот и сказал. Да, да, в сердце. В Бхагавад-гите то же самое написано. Да. Обращайтесь к этому. В Сатью-югу. Так и делали, медитировали на Господа, который находится в сердце, Дух. Вот. И сейчас вот это вот, потому что все остальное очень сильно дискредитировало себя. Ну, не все, но в основном. Но если у меня не будет этого компаса, то... А этот компас есть у всех. Вот. Это к тому, что же это за конец света. Конец тьмы. Конец тьмы. Вот. Для темных. Для темных, да. Вот так получается. Вот. И я к чему хочу, что хотел сказать, потом немножко затронул. Не, ну да, мы должны понять, кто мы, бегуди или гвозди, да, и стать этим, и все будет хорошо. По моим лекциям там приезжали некоторые разбираться, и мне было сказано, ну, в общем-то, все правильно, вот, но твои лекции слишком для продвинутых. Я говорю, ничего, всем люди приходят и сразу понимают. Вот надо сначала вот это вот, сначала там ступени такие, сначала ступени. Я говорю, лично беседовал, говорю, извините, но после таких вот человек не пригоден ни к чему становится. Потому что есть такое понятие предание или вера. Вера – это когда я не технически к Богу, к Нему технически ты не придешь. Технически ты и не спасешься, и не оправдаешься, как это, там, законом не оправдается ни одна плоть написана. Да? Вот. Но если человек технически уже освоился, вот это, а это тоже Божие все, как бы. То есть это должно быть номером два. Номером два. Потому что по закону к Богу никто не придет. И закон не для того, чтобы к Богу прийти по закону. Нет. Ты просто идешь к Богу, и в результате ты приходишь к закону. Понимаете? Идешь, и ты по закону начинаешь поступать. Закон имеет две функции. Первое, чтобы сравнить, какой ты должен быть и какой ты сейчас, что ты, ну, еще не молодец совсем. Вот. Но это не для того, чтобы себя подтасовывать под него. Просто изувечишь себя. Просто изувечишь, испортишь, разругаешься со всеми. Горшечник не может... То есть горшок без горшечника, если сам будет себя лепить, останутся одни черепки. Если мы думаем, сейчас мы на психологические курсы и начнем, как наладить отношения, глупости, глупости. Ни один психолог никому еще не помог. Очень прибыльная должность. Да. У всех психические отклонения, все туда идут. И психологи максимум, что дают, это наука манипулирования. Науку манипулирования. Вот, а ты сделай так, а ты сделай так, да. Но это манипулирование, это тогда у нас не любовь, а некрофилия получается, любовь к мертвому. Тот, кем я манипулирую, он как мертвый, как вот телевизором, клац, клац, клац. То есть я заинтересован, я хочу его держать под контролем. Это не любовь. Это не любовь. Вот. Что такое любовь? Мы уже тут говорили, что любить человека самого по себе невозможно. Невозможно. Его можно любить только в связи с тем, что он подарок от Бога к нам. Подобно тому, как дали мне открыточку какую-то. Вот. И я думаю, ух ты, это открыточка от него и подарок. А сам этот подарок, он, Господь не дарит, что попало, он дарит что-то нужное. Вот. Этот подарок тебе не нравится, но я им дорожу, потому что он от него. Вот тогда можно. Подобно этому, я специально повторил, что подобно этому, нельзя сделать добро человеку, любому, и вообще любое доброе дело без Бога. Если я просто делаю доброе дело этому человеку, но не учитывая Бога в этом, то вопрос времени, когда выяснится, что это была медвежья услуга. Вопрос времени. Потому что добро без учета Господа, любое мое действие без учета Господа, точно будет обязательно кому-то вылиться в слезы.
А учитывать Господа, это как учитывать?
Учитывая Господа, это значит, что мы к Нему должны прийти. Если это отдалит человека от Господа. Вот Шрила Прабхупада здесь в одном комментарии описывает качество, и качество, вот, ну, добро и зло, там, чтобы мы не путали. как, чтобы не получилось, благими намерениями выслан дорогу в ад. Это я делаю благие намерения, но по собственному усмотрению, и Бога в этом нет. Бога в этом нет. Я хочу, да, я хочу. Это именно так, мы балуем детей, а потом сами же это и видим, что зачем же мы это делали. Лучше бы для меня дать было, да. И ему было бы хорошо, и это. И, а как же, любовь с ремнем не может быть? Еще как может. Очень даже может. Итак, и поэтому я сказал этим товарищам, что я считаю, что сначала вот такие лекции, а потом вот эта дифференциация, как и что, вот эти детали, как закон и все. Сначала вот это, потому что обезопасить человека от того, чтобы он, чтобы у него вытравили личностные, ну, вот эти качества. Обезопасить, потому что очень много реально хороших людей, проповедников в различных религиях, но они сами обмануты, они сами не понимают. Они сами той старой закалки, и у них сейчас, если чудо, ну, чудо появилось где-то там в храме, в церкви, так это говорят, о, это, наверное, это что-то от нечистого. То есть и говорится, что уже кругом проголосовали, что чудес не должно быть. Как-то не должно быть. Там они и должны быть. Где Господь, там должны быть чудеса. Где нет чудес, там его нету просто. Там, значит, уже все умерло. Оно, эта церковь ничем не отличается от дома культуры. Дом культуры в этом случае даже лучше храма. Почему? Потому что там люди как-то таланты свои раскрывают, они как личности проявляются, а тут они их загнали в кучу, и там то, что было, это поубивали. Вот. И поэтому простая информация, благая весть, что Господь вот в сердце находится, позволяет человеку быть самостоятельным. Это не умаляет значение гуру. Ну, гуру, учитель. Потому что если человек не гуру, ему просто не поверят. Если он это скажет, ему просто не поверят. Гуру — это тот, кто может это сказать. Еще немножко о высочайшем уровне. Вот в Бхагавад-гите написан высочайший уровень. Тот, кто может эту информацию сообщить другому человеку, и тот поверит. Господь говорит сам: это самый мой любимый человек, это самый высочайший уровень, и дороже его нигде и никогда больше не будет. А до этого описываются другие уровни, другие, менее высочайшие уровни, менее высочайшие. Если человек там и вот это умеет, и вот это умеет, и он невозмутим и спокойный, и если ему там чуть ли не голову отрезают, а он при этом благословляет своих палачей, вот он очень дорог мне, ну я так сгустил немножко краски, ну где-то подобные такие, ну такие очень, что не каждый может. То тот, который просто говорит, что Господь находится внутри и доступен, вот этот человек дороже мне всех вот тех, написано. И высочайший уровень открыт. Это к тому, что плюньте еще раз в лицо тому, кто скажет, что вы не высочайший уровень. Вот. И это доступно, доступно. Именно поэтому в христианской традиции Иисус Христос пришел и сказал: нет запретов. Все. Раньше было тяжело, сейчас все. Вот это началось. А здесь Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение Господа. Полное, причем воплощение. Бывает частичное воплощение, а веша аватара, бывает полные аватары. Вот это было полные аватары. И об этом воплощении Колумб упоминал. Когда вот он ездил там по всему миру, то там говорили, вот там вот такой здоровый, там чуть-чуть больше 2 метров роста ходит. И даже там царь был такой, Кази, который ему сообщили, там какой-то ходит, мусульманин. Или не Кази, кто там был, или Кази, я не помню. Ну, не суть. Суть в том, что царь, ему сказали там тысячи, он послал своего соглядата, то он пришел, рассказал, и этот царь говорит: это, наверное, Бог. Да, то есть не его традиция вроде бы, да, он говорит: это, наверное, Бог. Наверное, это Бог, да, вот так и сказал. То есть, ну, потом прошло немножко времени. Сколько немножко времени? 150 лет прошло всего. 150 лет, задумайтесь, очень мало. Все следы пребывания были стерты. Все следы, где ходил, что делал, никто ничего не знает. Все следы пребывания в Индии, всяких вот этих лил, игр Господа, стирали англичане. Оккупация Индии, англичан. И там была граница Непал, Индия. Сначала была одна страна одно время, потом это. Потом границу открывали так внезапно. И мусульмане просто шли лавиной и там просто вырезали всех. Потом и там и наоборот так было. Вот так вот. То есть там уничтожалось население, потому что люди это главный артефакт. В России уничтожалось все немцами. Немцами. Екатерина II, если помните, наша Октябрьская социалистическая революция, устроенная была не это все это вот. Ну, там просто посмотреть, вся наука уничтожена, Ломоносов с ними боролся, и вот. Ну, кто очень ближе, то и делали. Во всех других странах боролись по-разному. Вот. Это то, что мы помним. А как же другие страны? Потому что на самом деле держава была огромная, она захватывала Аляску, захватывала Северную Америку, Африку. А в Африке мы вообще ничего не помним. Вот. Сейчас вот рассказывается, ну немножко просто, вы сами затронули эту нехорошую тему, я не виноват, апокалипсис. Например, вот Чернобыльская АЭС, вот сейчас уже, да, расшифровали, что за Чернобыльская, просто рядом находилось это как метеорологическое оружие, которое есть, ну давно уже в Соединенных Штатах, вот, говорят, вот что вот у нас это... В Индии там что-то померзали на Кубе. Вот я был на Кубе, там самая минусовая была температура. Не минусовая, а низкая. Плюс 15 градусов. Замерзали все, я тоже мерз, я был при этом. Плюс 15, это страшный холод. Попростывали все. Попростывали все.
Да. В Оренбурге не замерзали, да?
Да, да. Да, ну там большой, да. И тут я смотрю по телевизору минус 2. Как это вообще может быть? Люди совершенно не готовы. Мы тут готовы, у нас какие-то печки, есть теплая одежда, а там? А вот так балуются и испытывают метеорологическое оружие. И наша вот эта вот АЭС, вот эта знаменитая, да, Чернобыльская, просто там что-то не рассчитали, вызвали немножко такие тектонические вот эти вот, да. Ну вот уже открытая информация. Вот так вот. Вихревое оружие. То есть мы возвращаемся. То есть это вообще никуда не кануло в лету. То, что там было на Курукшетре, использовалось ядерное, термоядерное. Никуда оно никуда не делось. Сейчас вот это вихревое уже делает. То, знаете, торнадо такое идет и все равняет по пути. Очень и дешево, и радиации вроде нету. Для чего это делается? Если посмотреть с экономической точки зрения, это совершенно нерентабельно. Есть такой, веда говорится, Господь Кали, который должен подровнять сознание населения, чтобы они деградировали. И поэтому внушается, что мы рабы, что мы ничего не можем. И вот на короткий период времени, сейчас люди рождаются лучше, информация не удержать. Расстрелять за это уже не могут. До сих пор расстреливают, до сих пор убирают. Вот этот Петров, например, вот Академия управления. Кто-то смотрел, да? Да. Я читаю, думаю, как его не убили до сих пор? А уже убрали. Да, да, да. То есть еще продолжается этот процесс, но за всеми не уследишь, потому что и там, там запрещают, там... Да, ну не волнуйтесь, все хорошо, да. Это хорошо началось с 43-го года. Нет, не 37-го, 43-го, в середине войны. Да. Вот этот вот наступил перелом, что это начало все вылазить. Вот. И уже не удержать, люди лучше становятся, информацию начинают тайно раскрываться. И люди к Богу просто идут. Везде храмы, везде все идет, везде начинается отделение. Например, вот такой феномен, что если взять христианство, христиан каких, ну, больше? Католики, православные, протестанты, да? Плюс еще 50 крупных направлений, типа свидетелей Иеговы. 50, где тысячи людей. Плюс 1500 еще мелких сект. Но если посмотреть, а что же на самом деле за секты? А почему раз ветвь и ушла? И вот я знаю, которые вот раз и ушли, и там чудеса и знамения, исцеления и все подряд, и наркотики они бросают легко, семьи восстанавливаются, женщины, которые там не могут забеременеть, беременеть, все нормально. Вот все как при Христе было. И тут рядом вот эти правильные, у них вообще ничего. Но там рабы, а тут не рабы. И их называют это отклонение, это секта. Это шок всех секта. И поэтому на санскрите называют такие отклонения апа-сампрадая. Есть сампрадая, то есть вот прямая линия. Только если мы посмотрим, если мы зайдем, например, в храм, вот у нас в Запорожье есть храм на Карла Маркса, на Циолковского, там есть парампара. То есть кто, когда, кому знания передавал. И такая цепь ученической преемственности. В христианстве это называется нить Святого Духа. В церковь любую заходишь, открываешь книжечку, и там написано, кто кого там когда руку положил. Через кого это все проходит. Через кого проходит сила. Сила. Так вот, знание. Вот смотрите, есть, извините за санскрит, но это на самом деле русский. Вот. Шикша и дикша. Шикша и дикша. Дикша – это человек, которому я даю обеты и кто представляет меня Господу. Я даю обеты, и мне сразу легче. Кто получил инициацию или рукоположение, они говорят, ну, то есть это тот, кто проводит над тобой ритуал. Просто сразу легче. Но это осознанное действие. Осознанное действие. Бывает неосознанное, как вот ребенка крестят, да, и бабка говорит, вот ты его как бы присоедини к этому. И сила родителя, родитель говорит, да, я согласен, чтобы мой ребенок был таким. И бабка тогда легко вот этой силой, да, делает. А если он не крещенный, я ничего не могу с ним сделать. И человек, который там его рукополагают, там постригает монахи или как-то он вот это добровольно, и когда его инициируют, то есть дают ему духовное имя. Духовное имя во всех традициях дают, я думаю, не надо это объяснять, да? Везде. В любой абсолютной традиции дают духовное имя. То есть второе рождение, говорится, второе рождение. То есть ты вот просто животное, а вот теперь ты уже, хоть ничего не соображаешь, хоть ты ничего, но ты уже под какой-то подзащитой. Вот интересно, да? Человек ничего не сделал, а он уже под защитой. Само по себе как-то настораживает. Хотя сейчас в последнее время в религии говорят, да что, у тебя вот это получилось, тебе надо вот это. Нет, ты уже под защитой. Тебе надо что? Просто согласиться. Согласиться, что сверху тебя опекают, оберегают. И ничего хорошего, и раба с тебя сверху не хотят делать. Так вот, вот я знаю, вот в ведической традиции, например, вот, которая сейчас в Украине существует, я на себе переносил два таких обряда. Меня инициировали, то есть все было как-то легко, после этого легко сразу. То есть раньше, если на что-то надо было напрягаться, то это уже не надо напрягаться. Или, например, я проходил свадебный обряд с женой. Нас венчали, да, уже сколько лет мы прожили, потом мы венчали. Жена мне рассказывает, она смотрит на меня и удивляется, говорит, в тебе исчезли все недостатки. Хотя ничего, она просто перестала их видеть. Перестала видеть все недостатки, смотрела на меня как на святого. Вот. Но потом этот угар прошел, через полгода она опять начала видеть недостатки, да. Но сам факт, что ритуал работает, да. Наше дело это все поддерживать. Но это все равно помощь. Вот. И те же самые вещи я слышал вот христианские, вот теща моя рассказывала, как вот они там повечались, с моим там тестем, да, вот, она говорит, такое сближение, вот она вот рассказывает, такое сближение вот такое было, ну, потом они все разошлись, вот так вот, но действует. Мы, милость получить легко, но сохранить ее, сохранить тяжело, сохранить, значит, надо следовать, а милости, пожалуйста, ну, все, ты прошляпил, стратил, иди еще, тебе еще дадут. И тебе не осудят, и не стыдно еще раз сходить. Но мы этим пренебрегаем. Один раз сделали, ну, потому что положено венчаться, креститься там чего-то, и все. И мы помним, что да, за этим что-то было, другое состояние. Но постоянно, регулярно говорим, ну это вот. А почему? Потому что дискредитированы вот эти все вещи. И вот как? Давайте я сразу тему начну. Дело в том, что мы вот в прошлый раз разбежались с 9:30, да? За это я получил по шапке. Вот. Да. Официально мы тут до 8. Сейчас уже без... Может, его обманем, да? Не, ну все-таки, значит, мы сегодня будем максимум до 8:30, поэтому я буду говорить очень быстро, сбивчиво. Если что непонятно, вы сразу переспрашивайте. Вот. Потому что официально мы до 8 все-таки. Итак, тогда я начинаю, в общем, сразу как тему. Тема будет, ну и сейчас я немножко сказал, как-то вопросы обложились в эту тему. Называться будет она... «Прожорливая мечта». Ну, как хочу, так и назову. Моя же тема, да? «Прожорливая мечта». То есть мечта, которая сильно прожорливая. И она имеет отношение к тому, что я вот выше сказал. То есть то, что я выше сказал, оно тоже в эту тему годится. Значит, кого не спроси, есть ли у тебя мечта, каждый расскажет, что мечта-то есть. Вот. Ну, например, если мечта долго не исполняется, то есть подозрение, что она как бы не от Бога. Потому что есть желание, а есть мечта. И мечта – это вот желание, это вот синица, которая в руках или не в руках, надо за ней еще побегать. Ну, это то, что нужда называется. Да? Ну, просто нормальная семья, нормальная работа, да, это как-то под словом мечту, оно не очень. Мечта – это что-то вот, это то, что меня должно отличить от усредненного уровня, да? И в принципе это то, что дает счастье. Но все в основном люди, они борются или живут просто выживание, базис себе хотят создать, а вот мы создадим, а тогда уже что-то вот будем. И в основном, и редко кто за эту планку перепрыгивает. Просто, ну, время такое. Так вот, я хочу сказать, что какое бы ни было время, любое время, хоть война, хоть что, каждый может стать личностью, каждый может осуществить свою мечту. Вот. Почему? И мы разберемся, почему это такая редкость? Просто об этом не знают. Почему не знают? Раньше об этом знали все. И осуществляли, и все были личности. Но вот то, что я говорил, вот эти страхи говорил, вот это вот была проведена такая работа, что мы рабы. Крепостное право, где оно было еще, кроме России, скажите? А это была самая свободная страна, личности. Там не было вот такой вот пирамиды такой жесткой, не было этого ничего. Самое, потому что все были личности. То есть вот это генофонд буквально планеты. И удар, и вся история... мировая, порушена, если порушить историю вот этого, вот этой, вот этой территории. Все остальное тогда можно попридумывать. Итак, людям надо просто сообщить, как оно есть на самом деле. Человек начинает думать и вспоминать, что он в детстве это делал. Ну, подумал, ну, случайно, да. Например, смотрите, сколько материалистов, безо всякой религии, эффект плацебо, знаете, да. Человеку просто внушили, без всякого Бога, что Ему там коленку надрезали, там у одного старика, там кости вообще не растут уже, ну все, он уже сформировался. С 50 лет скелет формируется так, что уже все. Это мне костоправ знакомый говорит, это статистика. Вот. А этому за 50. И там такие какие-то наросли у него соли, что ну там не просто скрипит и не гнется. И врач, это было где-то было, в Австралии. Сделал надрез на коже, вот так вот, ему там это хлороформ, типа, чтобы не больно было, разрезал и зашил. И ничего не стал делать. И сказал, тебе провели такую уникальную операцию со всеми, вот такой никогда в мире. У него так выросло, там все лишнее ушло. И он как младенец начал где-то гнуться коленкой, они ничего не делали. Вера. Если мы вспомним, там Иисус насчет чего говорит, твоя вера. Он не говорил, что там из-за Господа, что он говорит, вера твоя спасла тебя. Всегда пристегивал эту фразу каждому исцелению. То есть мы не лыком шиты, оказывается. Если нам говорят, чтобы у вас что-то подправилось, надо обратиться к нам, а мы тут Господу помолимся и все такое. Не такие уж мы обычные существа, оказывается. Если мы без всякого Господа просто поймем, кто мы, уже будет хорошо. А если мы еще про Господа вспомним, мы станем такие сверхъестественные, что трудно описать. Трудно описать. Это будет даже ситхи, это даже не назвать. Потому что ситхи имеют ограничения и параметры. Они описаны. Написаны. Как, что, зачем, там какие-то есть технологии. Потому что сейчас ключевую фразу скажу. Есть мечта от меня, и она материальная. Я где-то видел, позавидовал, черной завистью, белой завистью, неважно. Хочу сделать это в два раза больше. Но я это где-то уже видел у кого-то или слышал. Вот. И там будут какие-то параметры. Но мечта, которая от Господа, она безразмерная, потому что сам Господь ни в какие законы не влазит. И в чем различие? Различие очень просто.
Можно перебить?
Конечно, перебивайте сразу.
А если эта мечта касается материального мира?
Вот сказали, от меня это
материальное. А они все касаются материального мира. Господь тебе конкретно идет и говорит, иди вот там что-то сделай. И ты идешь и делаешь. Ну как ты это делаешь? Вот тут это уже вопрос. Это мистика, которая в рамках, которая когда-то была и что-то. Или это вообще первый раз? Вот то, что от Господа, это всегда происходит первый раз. То есть он никаким секонд-хендом не пользуется. Он, если дает целителю, если целитель от Бога, он на каждого больному дает одноразовый рецепт. И потом этим рецептом второй раз никто воспользоваться не сможет. Ну, воспользоваться сможет, но эффекта...
Нет, это касается целительства, это касается, в общем-то, духовной жизни.
Касается всего.
Ну, а если материально, предположим, человек, в общем-то, вот что ему там во время сновидения пришло что-то такое, что он хочет сделать, и то, что в мире нет?
Ну, были такие. Это случается только с феноменально честными людьми. Например, был такой Мессинг, он видел сквозь время. Он никогда не лгал. Один раз солгал одной там вдове, но она еще не знала, что она вдова. Он сказал ей, там все у тебя живы. И потом там бился головой в стенку, что я солгал. Гитлеру не мог солгать, Сталин не мог солгать, Берия не мог солгать. А эти люди были такого калибра, что там говорили, что они хотели слышать. А Мессинг говорит, ну, не могу я. Да, вот такие люди. Или, например, этот Иосиф, библейский такой герой, который никогда не лгал, и поэтому он видел пророческие сны, там то про коров, то там ему отец с матерью поклонились. Вот он никогда не лгал, он честно все делал, никогда не филонил. Куда бы, ну, честность, это значит, ты еще не филонишь. Ты делаешь то, что максимально и на отлично.
Вот.
Я просто сказал, что сны, снам может верить только честный человек. Честный человек, если полностью честный человек, это большая редкость. Большая редкость, но был такой Юдхиштхира еще вот такой. Этих людей по пальцам перечесть. Он, то есть, абсолютно честный. Не то, что там ложь во спасение, такого даже нет. Вот как есть, так и говорит. Есть честность, которая, ну, я вот так думаю и говорю. А эти люди, которые фантастически честные, если он говорит, то это сразу и сбывается. Вот такие, такие люди могут доверять своим снам, а остальные люди могут не доверять своим снам. Это может быть аллегория, может быть что-то частичное. Вот так, то есть это, ну, не будет это пророческим сном, скажем так. Снам надо уделять внимание, потому что если человек помнит сон, то значит он проснулся во время его. Если он проснулся не во время сна, он его не помнит. Если он проснулся во время сна, значит, ну, Господь как-то ему хочет что-то подсказать. Господь. Ну, там можно обмануться. Там это целая технология. Целая технология.
Явление всего правильно. Ну, по правильности или неправильности. От кого пришло?
От кого пришло? Ну, я так и знал, что всегда сбивается на что-то такое. Ну, от кого пришло? Если во сне человек замечает цвет, то этому сну можно смело не верить. Цвет. Если цвет функционален, например, если человек не помнит цвета, значит, ну, цвет это точно как от майя. Но это с физических всяких источников. Например, кто-то ходит с зеленым флагом, с другой стороны с красным флагом, там это вот так вот, это значит просто человек может переел или переспал. Вот, то есть уже солнце высоко, а он это, и тут такие мультяшки, это на него, это как на труп набрасываются вот эти всякие барабашки, да? И они говорят, ты смотри, это, можно покататься пока это, да? Да, бесплатный кинотеатр. То есть, если человек спит в положенное ему время, они не имеют права эксплуатировать это тело в положенное время. В положенное время какое? Если человек нормально работает на работе, то есть у него есть, ну ночь. У каждого свой режим, тут не надо привязываться, но если свой режим это когда человек спит не для того, чтобы просто надоело все, посплю. То есть такой уход, тогда его эксплуатируют. А если человек работает, пускай ночью работает, днем спит, тогда его тоже не трогают. Или просто утомился и спит, не трогают. Ну если просто решил поваляться, тогда могут быть какие-то сны, и вот этим снам не надо внимания уделять. Разбудили сам или я от ужаса проснулся, не имеет значения, если мне положено знать эту информацию, каким-то образом ее это узнаю. Сон длится от 1,5 минуты до 45 секунд. И мы очень много видим, большую картину, по протяженности во времени видим. Но на самом деле сон небольшой. Такой, они все такие короткометражные, но очень емкие могут быть.
А почему цветные сны и черно-белые, в принципе, так сильно разнятся? Если предположим, сны вообще не практически не запоминаются.
Это просто как симптом. Если цвет имеет функциональный, то есть мы запомним или не запомним. Мы не помним, цветной он был или не цветной, если там как-то на цвете базируется, ну это вот то, что я запомнил.
Что значит на цвете базируется? Я не
могу. Ну, например, мне вот рассказывали один сон. Кто-то насмотрелся этих военных фильмов, и два человека, такая картина, два человека вот стоят на поле, и на поле земли не видно, одни гранаты. Представляете, поле гранат. Ну, всегда какая-то фантастика, да, у нас под водой могу дышать или летать, или что-то. И, вот, гранаты. И вот два человека кидают друг друга в гранаты. И один из них, который кидает, замечает, что если он берет зеленую, взрывов нету, просто кидает как камни. Но берет зеленую гранату, кидает, она так раз и становится серой. Если берет серую, кидает, она опять серая. Значит, и человек понимает, что зеленая, она чем-то заряженная, а серая не заряженная. Ну, когда рассказывается такой сон, значит, это ну, просто так. Это просто так он Да, то есть это можно не рассматривать его вообще. Да. Ну, то есть если в цвете, если там какая-то смысловая нагрузка есть, ну, цвет указывает на...
А если смысловой нагрузки нет, ну, может быть, то есть это под что попадает?
Ну, как это можно объяснить? А, вся информация, которая поступает извне, она вся ложная. Почему? Потому что это мы находимся внутри вот этой Махамайи, ее задача нас обмануть. И наше тело это тоже ее как бы филиал, который тоже филиал почему? Глаза одни так видят, другие так видят, одни уши так слышат, другие так, и, ну, о вкусах не спорят, слышали, да? То есть у всех все разное. Значит, абсолютно истины все по-разному видят, это значит всех по-разному обманывает. Плюс к этому все это проходит еще через наши мозги, через ум, а ум у каждого озабочен чем-то своим, и через эту озабоченность оно еще фильтруется, и вообще непонятно что. Все смотрят один фильм, запоминают разное. Вот. Но изнутри информация идет чистая, как она или как совесть, или как прямой приказ идет, не просто там не ходи туда, а просто иногда сделай это, бывает как принуждительно, да. Если не сделаешь, как-то стыдно.
А единственное, может быть?
Я к чему говорю? Я подвожу к сну. То есть информация изнутри не проходит через чувства. Она не окрашена никак. Она просто идет как вот текст. А потом мы ее можем раскрасить как угодно там. И поэтому, видимо поэтому, но это я так объясняю, ну, то, как правило сказано, если цвет видишь, значит все. Если цвет не видишь, значит, ну, есть подозрение, что может там что-то хорошее быть. То есть, когда меньше такое, как, ну, она более такая, как бы скупая информация, не детализированная вот такая, ну, цвет там или там запах ты вот. Во сне можно запах, да? Вот ты там понюхал, ой, там плохо пахнет, а там плохо. Если вот такая информация идет от запаха или крик там, обычно просто какое-то вот действие идет. Но если много от зрения, осязания и вот это, то есть это очень похоже, что это дезинформация. И к моей жизни она не имеет отношения. Просто на мне катаются в это время. Вот поэтому... Ну, спасибо. Вот. Все-таки тема. А тема какая? Прожорливая мечта, да, я даже к ней не могу приступить никак. Мечты есть разные. Ну, буду скорачивать, значит, лекцию. Разные мечты. Есть мечта. Я думаю, что оно мне надо. И все могут думать, что оно мне надо. Все могут думать, что это открытие, что это все очень здорово. Вот. Но дело в том, что есть Божья мечта, а есть моя мечта. Тут когда-то была лекция по щучьему велению, по моему хотению, помните, да? И мы рассматривали такое произведение ведическое, как Шри Шри и Шопанишат. И там говорится, что Господь, Он всегда выполняет желания всех живых существ. То есть по Божьему велению, по моему хотению. Почему хотению? По моему хотению. Я что-то придумываю, а ну теперь Господь, освети мне это все. Это называется материализм. Вернее, не так. Это называется религия. И религия по основной своей массе, она исполняет законным образом желания людей. Для чего? Ну, чтобы они привыкли, что Господь все-таки есть. По Божьему велению, по моему хотению. И это называется мечта от меня. И ничего плохого в этом нету. Единственное, что когда приходит смерть, все это забирается, с собой не утащишь. И все. И то, что человек сделал, вот он мечтал такую корпорацию создать, создал. И как только он создал, и помер, смотрим, ее и раз растащили. Почему? А потому что это было желание этого человека. И как только желальщик ушел, и это развалилось. А есть мечта от Бога. Если человек выполняет заказ Господа и что-то делает, человек уходит, оставляет тело, а это продолжает функционировать дальше и растет. Чем отличается мечта от Бога и мечта от меня? Мечта от Бога отличается тем, что я ее как-то за мечту даже не понимаю, ну не знаю, я этого не хочу, мое тело это не хочет, потому что мечта от Бога, оно сразу автоматически, мы говорим, вот чтобы была мотивация такая альтруистическая, мечта от Бога, это такое желание, которое выходит за пределы моей жизни, всегда, всегда. И мечта от Бога растет. Вот это еще. Как ребенок. Женщина забеременела, и у нее живот растет. И мы замечаем, что эта женщина начинает кушать по-другому, ведет себя по-другому, психика у нее другая, да? И так пока не родит. И пока ребенок растет, эта женщина сама себя не узнает. Почему? Потому что все параметры жизни диктует ей ребенок, поэтому дают декретный отпуск. Так вот, когда в человеке поселяется Божья мечта, как семя, человек оплодотворен, как бы. Мы, кстати, все, каждый, нет ни одного, кто бы не оплодотворен этой мечтой. Но только даст он это или не даст, позволит или не позволит, это наше дело, это в наших руках. И когда он начнет ее кормить, а кормить ее надо своей жизнью, она начинает расти. Расти, расти изнутри и выдавливает всю дрянь из человека. Вот это самый лучший способ стать святым. Мы думаем, как стать святым? А, там 9 там принципов, там преданного служения, может быть вот это, может вот это. Если у вас есть от Бога что-то, и вы его кормите, она выдавит с вас всю дрянь. Сначала она выдавит, и вы уже не можете сопротивляться. Как женщина не сопротивляется, ее там это съело, раз и вырвало ее. Почему? Ребенку не надо. И человек, который инфицирован от Господа, он позволил ему некоторое время. И когда этот плод, этот талант в нем начинает расти, это мечта. Она начинает выдавливать из него все. Просто выдавливать. Сначала выдавливает какое-то плохое, которое хорошее. А может быть наоборот. Может наоборот. Потому что дело в том, что некоторые хорошие вещи...
Мечта обязательно материальная или это может быть?
Пока оно растет, человек даже сам не понимает, как, во что оно выльется. Мы не понимаем, во что оно выльется. Я могу пример, например, есть такой Мартин Лютер, когда он начинал движение протестантизма, он понятия не имел, во что это выльется. Когда Мартин Лютер Кинг, это негр, который говорил, он, кстати, предсказал, что будет президент черный, все говорят, ну ты уже хватил уже через край, ну это вообще ну, не может быть, вот пожалуйста. А сейчас нет ни одной улицы в крупных городах, где бы не было улицы его имени. А раньше от него отказались все, даже родные. Они говорят, ты так плохо, да ты еще, нас из-за тебя будут сейчас убивать. От него отказались все. И поэтому, просто материальная мечта, она обычно украшает мою жизнь, такая розочка на торту там, да? Или оно является каким-то методом или способом дохода в моей жизни, даже так, то мечта от Бога не украшает мою жизнь. Она убивает мою жизнь. Она пожирает мою жизнь. Ненасытная мечта, да? Ненасытная. А мне приходится ее кормить. Она выдавливает все остальное, как вот, знаете, как кукушонка подбросили в этого, ну, в гнездо, так он всех повыкидал оттуда, да? И его кормят. Вот примерно так получается. И со стороны, и человек думает, что же я делаю, но он не может уже остановиться. Как одержимость какая-то. Он это делает, делает, оно растет. Потом он рожает эту мечту. Потом он защищает ее, потому что все вокруг говорят, ты с ума сошел, такого быть не может. И потом он отдает за нее жизнь. И тогда человек уходит к Богу. Другого метода очистки нету. Уходят к Богу те, которые помогают вот этому. Ну, есть другие методы, но такого эффективного и полностью таких людей называют чистыми преданными. Почему? Мечта выдавила из него все. И она даже не спрашивает, хочешь ты этого, не хочешь. Вот. Таких не очень много. Не потому что, ну, во-первых, таких не очень много крупного калибра, скажем. Почему? Потому что просто не требуется много. Не требуется перевороты в государстве делать каждый день. Вот, ну, не требуется. А людей много, да? И давайте каждый попрактикуется, да, что от страны останется. Вот поэтому там один-два это делают. Но в микромасштабе, в маленьком калибре, это в каждой семье это может быть. Это может быть. Просто вы начинаете это делать. Может такое мечта от Господа. Мы же хотим, о, как там в Библии написано, за Христом, все брось и иди за мной. И мы хотим, Господи, все бросай и иди за мной. Тут мечта у меня. Вот. Нет, на самом деле, мы должны все бросить и идти за Ним. Добровольно. И, а вот теперь скажу неприятную вещь такую. А мы все равно все бросим и будем идти за Ним в свое время. Я зачитывал эти ужасные шлоки. Дело в том, что мы знаем его мечту. Как симптоматика, наша мечта... Когда интенсивно начинаю я приводить это в движение, когда этим заражаюсь и думаю, а, вот это вот все, ну это отвага должна быть. Тогда меня жизнь проводит через огонь, где сгорает все, кроме Божьей мечты. Ну это как вот, как сравнить. Вот, например, вот будильник, вот тут вот, вот так вот горит, да? И вот оно не видно, она горит там немножко. А если по одной сейчас лампочке тушить, одну, вторую, а вот это останется. И всем будет видно только это. Вот точно так же с Божьей мечтой. Она не потухнет никогда. И ты к этому идешь, и у тебя вот это все, раз, раз, и ты уже, я уже ничего не хочу. И тут, а Господь говорит, а вот теперь давай действуй. Вот. Ну, то есть некоторые пустыни. Но это не всем. Еще такой момент. А вот в Бхагавад-гите здесь вначале описано что? Введение, да? Видение. Здесь написано, значение слова религия несколько отличается от понятия санатана дхарма. Дхарма это долг, а санатана дхарма это вечный долг. И здесь такое, не буду это, просто времени вообще уже нету, говорит, что дхарма это религия. Религия везде, нет, придется все-таки прочитать, потому что короче, чем Прабхупада, я не скажу. Слово религии несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, завтра перестанет верить в него и начнет верить во что-то другое. Между тем, санатана дхарма называют деятельность, которую невозможно поменять. К примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая. Так же, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатане дхарме, мы должны опираться на авторитет и так далее. И к чему я это читаю? Что когда у нас появляется, начинает маячить перед нами, но навсегда это есть, вот эта вот идея от Бога, мечта от Бога. И когда я начинаю ее исполнять, я просто... Плата за эту мечту вся моя жизнь. Временная, я меняю ее на жизнь вечную. Вот таким образом. И там написано санатана дхарма, вечный долг. И почему? И это то, что поменять нельзя. Дхарма, как религию, так и мою мечту я могу поменять. Сменилась политическая обстановка. Смотрите, человек где-то там, он был каким-то лидером. То есть мы не можем стать личностью, мы не можем стать, почему? Потому что мы хотим взгромоздиться на какой-то маленький материальный трон. Вот я такой лидер в казино, лучше всех выигрываю, или я такой везучий. Потом меня перековали, я прихожу в храм, и теперь я хочу быть лидером в храме. От Бога это? Нет. Мне Бог это говорил делать? Нет. И очень много храмов открыты потому что не Бог сказал, а потому что я решил изменить. То есть это плоть очень быстро адаптируется к этим желаниям. Они говорят, да, это желание лучше. А это реально лучше. Это реально лучше, но это не духовное. Это будет религия. Это хорошее действие. Это благочестивое действие. Я открыл какое-то богоугодное заведение. Хорошо. Но будет ли там Бог? Нет. Ну, муж наркоманов меньше будет. Но это не значит, что там Бог будет. Ну и так далее. Почему? Потому что Господь для меня уже приготовил то, что вот как вода мокрая, и каждый из нас либо мокрый, либо не мокрый, но он какой-то. И это вычислится тогда, когда человек через этот огонь пройдет, и останется только вот это. Можно испытывать. Я даже сам не могу убить, понимаешь? Я могу убить, и люди думают, а почему моя мечта долго не осуществляется? Не моя мечта, вернее, от Бога мечта. Настоящая. Потому что уже не ты живешь, а эта мечта живет. Ты становишься этой мечтой. Не я должен состояться в Боге, а Бог должен состояться во мне. Вот разницу, да? Чтобы понять. Потому что во мне много штук мечты моих. Мечта один, мечта два, мечта три, мечта, да. И их надо похоронить. И процесс похорон занимает место. Время много, да. И пока я их не похороню, вот то нет. Вот и называется это второе рождение. Но перед рождением должны быть похороны. И чем отличается? И есть два типа людей. Первый, которые умерли, как не жили. Вот. А вторые вроде жили, о них помнят. Первые потихонечку хоронят одну свою идею, не получилось, вторую идею, третью идею, и у них похороны всю жизнь. В конце концов, они все похоронили, жить не хочется, ну, Господи, забирай меня. Вот. Я, кажется, весь долг исполнил, больше ничего не хочу. Вот.
Он умер, естественно, смерть, естественно, жизнь.
Да. Ну, что я вам хочу сказать, Господь заберет в духовный мир. Если человек... потому что я знаю человека, который вот так вот парализованный сидит в кресле, вот так вот парализованный, вот так вот, и умирает, у него рак, и он хочется жить. Это понятно, в духовный мир не пойдет. Он не наелся, он не хочет хоронить свои идеи, он не наелся ничего, не наигрался еще. А есть, которые, вот ничего не надо, Господи, забери меня. Нормально. Но есть люди, ну вся жизнь у них страдания, понимаете? Но есть люди, которые у них вот это выстреливает, но они немножко благороднее, может быть, немножко им повезло, немножко кто-то с кем-то нос к носу встретил, и он сказал, вот эта твоя шизофрения, в ней что-то есть. Вот это не просто какой-то бзик, это, наверное, вот оно может быть. Человек начинает это делать, и тогда у него растет вот это вот, и вытесняет. И он их не хоронит, а просто думает, когда же они уже отвалятся, потому что у него не образуется пустота, он не сжимается вот так вот в этот коллапс. Она растет и вытесняет. Раз, 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 дача уже, ну не могу, не могу, не хватает времени на дачу, заберите кто-нибудь, раз, забрали. Дальше, дальше, дальше. При этом сохраняется количество денег, количество здоровья, количество всего. И он занимается просто другой деятельностью. Другие говорят, ага, конечно, ты вот что хочешь, то и делаешь, а мы вот вынуждены вот то, что надо. У тебя тоже есть мечта, ты можешь ей заниматься. Но учти, никто тебе одобрять ее не будет. Аплодисментов не будет, похвалить никто не сможет. Вот. И когда идет эта мечта, ни о какой короне человек не мечтает. Он не хочет, чтобы там его вызвали, там, а его вот в этот город не позвали. Ой, не позвали, слава Богу, так хочется одному побыть. Вот примерно так эти люди, да? Вот так вот. То есть у них вот это отличается этим. Другие говорят, ой, надо реализовать, надо туда-то пойти проповедовать, надо этим сказать, надо этим сделать такую деятельность. На самом деле это желание, ну, суетная слава вот это вот. Желание славы, это значит, что они не для Бога делают. Это они думают, они ждут чего-то. Те, которые у них растет, они только успевают поворачиваться, куда Господь их направляет. Но это забирает всю жизнь. Со стороны можно показаться, да, у него, смотри, одна извилина осталась, и все, больше ни о чем не думает. Вот. Но на самом деле счастливый человек, и он с этой одной своей извилиной там, окажется всем нужный. Вот Господь такой. И это, если оно выросло достаточно, и если люди начинают этим пользоваться, это очень просто. Ведь каждый хочет быть нужным, да? Вот ведь каждый хочет быть нужным. Даже последнее, вот я прихожу до тещи, она говорит, на тебе вот это что? Мне, ну, не надо. Но я беру, потому что ей хочется что-то ей не дать. Вот у нее, что она мне не может дать? Ничего не может дать. Ну, я беру. Или там, или внук, да, вот старый, что малый, да, внук что-то дает мне какую-то вот там пробку. Я говорю, о, да, я очень счастлив, что ты мне вот дал. Он ему тоже хочет что-то мне дать. О чем это говорит? Об очень простой вещи это говорит. Вот я сейчас зачитаю, потому что оно имеет отношение. Это глава 'Суть в том, что я хотел прочитать комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто понимает, что все принадлежит Господу, уже вышел из-под влияния этого мира. Смотрите, какая простая фраза, да? И вроде бы легко. Тот, кто просто понимает. Вот мы все понимаем, что тут все-то кому-то что-то принадлежит. Даже вот за розой потянулся, она колется, что никто не хочет, чтобы я просто так взял и хапнул. И где-то что-то надо сделать, выясняется, что это уже на ком-то записано, да, и надо какую-то процедуру проделать, чтобы застолбить участок хотя бы каким-то образом. Кому-то принадлежит. Ничего бесхозного нет. Любой человек это понимает. Даже придешь в джунгли, И тут там какой-то зверюка думает, что это его территория. Но веды говорят, все принадлежит Господу. Все принадлежит Господу. И вот только если этот человек понимает, что все принадлежит ему, он еще никакой не мистик, он еще не выполнил какую-то сверхзадачу от Господа, он не осуществил ее, чудеса уже начинают случаться. Я таких историй вам здесь рассказывал очень-очень много. Когда я, например, там хотел приватизировать и распсиховался, на, Господь, все равно твое, сразу документы в порядке стали. Когда человек, то есть когда он понимает, что все не зря, то есть, проще говоря, когда человек признается, что он негодяй, что он вор, что это он виноват. Как одна женщина, у нее был рак левой груди, и сказал, признайтесь, что вы жадная. Она говорит, какая я жадная? Я говорю, у вас рак вот этой груди, потому что вот. И ну, бесполезно. И когда все-таки ее пробило вот так вот, она жадная, рак сразу же прекратился. Какое чудо произошло? Она просто, ну, призналась, что она не очень хорошая. А перед этим я говорил, что ближнего любить... не получится без Бога. Как вот как подарок Бога, я могу его любить, но само по себе не могу любить. И в том числе, смотрите, я не могу ничего хорошего сделать, не уворовав, если это делаю не для Бога. Если я хорошее делаю для человека, но Бога не имею в виду при этом, я, значит, откуда-то урвал и ему дал. Откуда урвал? У Бога урвал. Поскольку все принадлежит кому-то, а веды говорят, принадлежит Богу, то значит, после этого отсюда естественный вывод, что все должны ему служить, потому что он хозяин, его хозяйство-то. Вот. И только человек признается, что не я хозяин вот этой ситуации, чудо, он даже про Бога ничего не думает, чудо вот тут же прямо происходит. Почему это плохо? Если мы скоростью делаем дела для других людей, мы это сразу выясняем. Если без скорости для других людей, мы выясняем это чуть позже. Потому что эта мотивация замазана немножко. Замазана. Потому что, ну, Господь собственник. Мы не можем, а мы делаем это за его счет. Даже он помогает нам в этом. Но мы при этом заслугу себе... Да, я ради всех живых существ, любого, вот как эта женщина с онкологией, говорю, ну у вас онкология, это лучшая вещь, док, что вы не правы. Хотя сама болезнь не является симптоматикой святости или несвятости, куча святых от рака умирала, не вопрос, но ее это конкретно мучило. Я говорю, признайтесь, что вы просто, ну, не мать Тереза. Она говорит, да я вот вокруг всего. И когда она призналась, что она это делала для себя, очень много людей, которые заняты в религиозной деятельности, они говорят, мы для вот этих, для всех людей этим занимаемся. А я им говорю, вы для себя этим вот занимаетесь. Почему? Потому что тот, кто занимается для людей, знаете, как его отличить? Он полон сил и энергии. Приходит проповедник, я таких сколько угодно, мне вот... Хочется ругаться, когда я про таких говорю. Он такой вот слабенький. И возвышенный ветром качает. Да если ты возвышенный с Богом, тебе должна, тебе ураган тебе не должен это поколебать. И вот я тут сейчас попроповедую, а больше сил у меня нету. И вот мне надо такой вот политической, вот надо вот тут вот дверь сделать, не шумите, я вот тут медитирую. Да что ты за Божий человек? Ты должен... То есть это не Божий человек, это просто лодырь, который, смотрите, мечта. Почему я говорил, что такое Божья мечта? Она выдавливает из меня вот это все, А потом выдавливает из меня то, знаете, как выдавливает? То, что вот семья, я просто не касаюсь этой семьи, но там все крутится, и я как муж остаюсь, и все, и все довольны. Я львиную 80% времени трачу вообще на Бога, а там и это не в ущерб все равно получается. Но если человек берет, говорит, я весь на Бога, а вы что, не видите, я Божий человек? Вот. Вот так не, то есть это просто бегство. Этот человек не бежит. И еще смотрите, не бежит, не рубит ничего, выдавливается. Если человек вот так вот выбирает, это первое, это материальная мечта. Он просто с казино сбежал в храм, потому что он просто сменил тип материальной деятельности. Тело говорит, о, это просто вид заработка, это просто политическое убежище. Ну и слабые люди обычно, слабые люди. Слабый. Почему? Там ветра шатает, а тут как-то затишно. Ну, неплохо, что он этим занимается, но вот именно такие люди говорят о высоких уровнях. О высоких уровнях. Они доступны. Почему? Потому что...
А почему их люди слушают?
Почему? Да никто их не слушает. Их слушают такие же... А страшно не то, что они там... Страшно, когда они других людей, вот этот процесс запускают на круг. Вот это страшно. И люди приходят, нормальные люди приходят, они покидают храмы. Ну, с нормальной психикой. Они просто немножко раз-раз-раз, а потом начинают видеть, что-то там не стыкуется. И уходят, да. А слабые остаются. А слабые остаются. И эти сильные люди, это нормальные сильные люди. Нормальные сильные люди. Если бы там были нормальные лидеры. Вот посмотрите... Система очень простая. Это кармическая как бы статистика. Хороший учитель и весь класс у него такие, знаете, отличники, да? Вот мне повезло, у меня были такие учителя. У нас был учитель электротехнику. Кому она нужна, эта электротехника? Все женщины знали электротехнику и были влюблены в него. Они знали эту электротехнику, эту физику ядерную, как это, потому что он как артист там все рассказывал вот это, да. Ну, живой человек. И потом он что-то сказал, я, наверное, это не приду, мне там надо дрова, там поколоть дрова, у него было печное отопление. Там весь этот класс, это все, говорит, все мужики пришли, покололи ему дрова. Любили человека, потому что, да. Потому что, а он кто был? Гуру какой-то? Не, он был обычный человек. И он хорошо учился. И другой. И смотрите, все люди отличники. И они приходили в другую школу, и они сказали, вот, а почему? Их учил. Что, специально подбирали по качествам в этот класс? Да нет, все были одинаковые. И какой-то другой, и там два отличника, остальные так там взевают, и вообще двоечники, а некоторые вообще не тянут предмет. Почему? Потому что эти, ну, два гения попалось в классе, и они такие, знаете, парамахамсы. Парамахамсы, это которые из грязи могут что-то хорошее даже достать. А на них вот это льется, непонятно что. То есть зависит, вот кто тебе это говорит. Если человек от Бога, это значит, любой должен понять. Вот любой. От Бога. Потому что гуру, это он один, говорится. Это верховная личность Бога. Все остальные, и он у каждого есть вот здесь, прямо в сердце, в груди. И вот на кого он тебе покажет, тот для тебя и гуру. Чтобы нам ориентироваться. А других гуру нету. Ведет индивидуально и каждого. Через свой талант, через свое призвание, через свою мечту. Каждому дает. И поэтому непохожие пути. Непохожие пути. Информация передается, я говорил, есть шикша, есть дикша. Шикша — это просто я получил знание от кого-то. Не инициацию, а знание. Дикша — это инициацию получил. Вот если мы возьмем вот эту нашу парампару, то она вся шикша парампара. Кто-то кому-то передавал знание, но не кто-то кого-то рукополагал. Вот это демоническое представление, что дикша, она не для этого. Не для того, чтобы цепочку сделать. Шикша. Передача знания идет. А знания могу получить от любого. А инициироваться могу знания получить. Потому что знание, когда, и если это знание я начинаю адаптировать, объявляют апасам продаю. И вся наша вот эта парампура, если посмотреть, это каждый из них, это бывшая апасам продаю. Как только отделял, вот Иисус возьмите, да? Иисус отделился и сказали, так все. Все книжники и фарисеи сказали, все, он не просто не наш, он все рушит. Он все рушит. Он все наши традиции порушил. А сейчас вот и где они все? А он ничего не порушил. Он говорит, не, я пришел исполнить. Почему? Потому что каждый раз, когда приходит новое время, чтобы сохранить суть, надо изменить форму. Это закон. Каждый раз, когда приходит какое-то новое ачарья, он чуть-чуть меняет какие-то ритуалы, меняет что-то, но оставляет суть. Если ритуалы не менять, они заменяют суть. Просто проследите. В любой конфессии, деноминации, религии, вот везде посмотрите, каждый приходит и что-то немножко меняет. Пишутся новые комментарии, писались из века в век разными, и они менялись. Но суть не менялась, но комментарии менялись. Почему? Потому что можно было не так понять. Язык потому что меняется. Прабхупада пишет, он говорил своим ученикам, придет время, вы перепишете мои книги. Это его слова. Вы перепишете мои книги. Не потому что там неправильно, потому что язык изменится. Вот. И кое-что еще может поменяться там. Но чтобы осталась суть. А суть какая? Вы всегда готовы. Верховная личность Бога не отличен от внутреннего духа. И для этого в конце написано, отбрось все религии, просто предайся мне. Это то, что я говорил о мечте. Если начинаю предаваться ему, то есть предаваться его мечте, это происходит постепенно. Постепенно. Отделяется это, безболезненно. Мы думаем, это раз, и все, и головой в омут. Нет. Постепенно. Бывает резко. Если я полностью в криминале, полностью это, и в раз покаялся, и все. Бывают такие резкие. Но это не всех участь. А чтобы что-то очень хорошо послушать Господу, это происходит постепенно. Берется его мечта, она выдавливает из меня все. Она рождается, потом на меня обрушивается просто как напалм все остальное. Это входит в программу. Для чего? Потому что оно сжигает во мне все остальное. И остается... Божье не горит. Не горит. Почему? Потому что Божье, оно со мной есть по себе огонь. И оно просто выжигает из меня все лишнее. Вот. Это называется чистый преданный. Чистый преданный — это кто? Никто ходит такой, аж светится голубой весь. Нет. Кто очень много сделал. Много сделал. И при этом смотришь, а с него грязь летит шматками. Ну как, и он выглядит, может быть, и болезни там. Но чистый преданный, он выдавил, он все, у него до копейки, до минуты, все посвящено Господу. И он при этом, чистота, там не чистота, он не слова там не следит. Вот если взять... относительно особенно вот этих вот смарта браманов или книжников фарисеев, как там выражались, Прабхупада, Иоанн Креститель, да, порождение ехидны, змеиное отродье, негодяи, Прабхупада говорил, свиньи, собаки, он говорил на тех, которые не предаются. Не предаются, это значит, они никогда к Божьей мечте не прикасаются. Они вот это, он говорит, свиньи, собаки. Вот. Ну, в смысле, животные. Потому что, зря вы это делаете. Эти слова, это не слова осуждения, это слова сожаления. Сожаления. Почему? Потому что однажды Прабхупада выступал на каком-то форуме, и кто-то со зрителей там сказал, и речь шла о реинкарнации. Он говорит, можно же реинкарнировать там в кошку, в собаку, в кошечку пушистую, все. Он говорит, поднял руку, говорит, Она говорит, что примите мое благословение, говорит, в кошечку-то в кошечку. И так сразу так жутковато стало. Вот. И вопроса больше не возникало. Вот. Так, мы сделаем 5-минутный перерыв. Потом мы сегодня до 7:30, это до 8:30, сегодня не до 9, до 8:30, потому что, ну как соседей надо реабилитировать. А вот. В общем, 5 минут перерыв, да?